Значит, первый вопрос, который мы будем с вами сегодня рассматривать, это вопрос, связан с прошлым нашим общением в пятницу. Его задает Люба из Элисты. Вы помните, у нас в прошлый раз вопрос был связан с родовым проклятием, да? И мы говорили с вами на эту тему, и в связи с этим Люба задала такой вопрос. А в Библии есть стихи о родовом проклятии, как бы, или нет? Чтобы ответить на этот вопрос, я так скажу, что стиха конкретно, в котором было бы прямо так и написано родовое проклятие в Библии, да, я не встречал. И думаю, что такого в ней нет, вот чтобы прямо вот так было написано. Но, когда мы читаем Библию, и в частности из книги, допустим, Пятикнижия, да, о проклятиях и благословениях, то там косвенно об этом говорится. И вы помните, да, как там не то, что так прямо написано, да, но там так написано: если кто будет исполнять там все законы и постановления, то я благословляю, там благословлю тебя в том, а потом пишется: и благословлю плод чрева твоего. А если кто не будет, значит, исполнять все законы и постановления, да, то проклят будет, и тоже написано: и в плоде чрева своего. То есть вот так прямо, как Люба спрашивает, вот так прямо не написано. Но я вам хочу сказать, вы знаете, в Библии же есть разные понятия, да, вот одним словом оно сказано, потом другим, третьим, да, но об одном и том же, как я вам часто говорю. Это слова разные, но они синонимы, говорят об одном и том же по смыслу, да. Так вот я вам, ну, сейчас как бы прочитаю быстренько, да, по поводу того, что все-таки как бы родовое проклятие, пусть не так прямо, но косвенно, тем не менее, затрагивается в Библии, да. Второзаконие, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И в этой же главе, там дальше идет перечисление, да, в этой же главе, Второзаконие, 28 глава, в 18 стихе написано, значит, «проклят будет плод чрева твоего». Ну, дальше пишется: «и плод земли твоей, плод твоих оволов и плод овец твоих», да? То есть, мы о чем должны как бы сейчас сказать, да? Ну, если, допустим, бы не было родового проклятия, просто отец, мать допускают себе какие-то там грехи. Ну и, согласно Писанию, как бы несут на себе проклятие. То, казалось бы, если бы это не передавалось, да, от родителей к детям, то почему вроде бы как бы ребенок, не виноватый ни в чем, должен быть проклятым? Вот смотрите: «проклят будет плод чрева твоего». То есть это получается как бы вроде бы ни за что, ни про что. Так вот, именно здесь говорится о чем? Ты не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его. То есть, будешь воровать, будешь психовать, будешь раздраженный, будешь обидчивый, будешь высокомерный, да? Будешь нарушать законы природы. Все это, можно так сказать, зафиксируется на генетическом уровне в организме матери или отца. И в момент зачатия вот эта информация переходит на детей, уже будем говорить, чисто физиологически, да. Второзаконие, 28 глава, с 1 по 4 стих. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод волов, и плод овец твоих. Видите, да? Что плод чрева твоего, то есть дети, если родители повинуются Богу, изменяются в хорошем направлении по отношению к Богу, да, меняют свой порочный нрав, да, что это благословение, которое у тебя уже в данный момент есть, или которое ты получаешь, оно же переходит и на наше потомство, на наших детей. И еще одно такое место. Исход, 34 глава, 7 стих. Здесь сказано, ну, как бы о Боге, да? Бог говорит, да? Сохраняющий милость, смотрите, в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого рода. Вот здесь уже, вот в Исход 34 главе 7 стихе, да, сказано более конкретно, обратите внимание. Вот мы говорили, у нас вопрос был связан с родовым проклятием. Значит, смотрите, если родители делают какое-то преступление, неважно, преступление против плоти своей, допустим, нарушает законы здоровья, один из родителей или оба, да, или преступление против нравственности, которую Бог дает или вкладывает в человека, а человек противится, да, так вот я говорю, независимо от того, против плоти или против духа совершает человек преступление, смотрите, как написано. Прощающий вину, то есть, если человек кается, да, раскаивается в своем преступлении, но до этого приступал Божьи заповеди, разрушал свой, допустим, организм физический, да, а также, будем так говорить, его духовную субстанцию, нравственную, да, да, в какой-то момент наступает момент, когда человек может раскаяться, но когда он это делал и против плоти, и против духа, то смотрите, когда ты раскаешься, то я прощу вину твою и преступление, и грех, теперь слушайте, но не оставлю без наказания. То есть, ну, пример приведу. Вот, допустим, я там пил, курил, там наркотиками занимался, да, еще чем каким-то грехом, и, допустим, разрушил здоровье, заболел различными болезнями, да. В этот момент дети были зачаты и рождены. Они получили это. И смотрите, как написано. Прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. То есть Бог как бы говорит, я тебя прощаю, молодец, что ты покаялся. Ну, допустим, печенка у тебя теперь будет болеть, легкие будут болеть постоянно, да. Но если ты будешь менять образ жизни, да, это может потихоньку будет уходить. Но смотрите, я прощаю вину за твое раскаяние, но наказание, последствия твоего греха будут на тебе. Далее, если в этот момент начинаются тобою дети, то смотрите, прощающий вину, и смотрите, наказывающий вину отцов, вы видите, да, как написано? Наказывающий вину отцов в детях. Вы видите, да? Вот то, что мы передали своим детям, если это плохое, мы раскаялись, да? Бог простил, мы меняем образ жизни, но последствия нашего греховного поведения, греховной жизни будут в нас, если были зачаты дети, то и дети могут наследовать склонность. Это не говорит о том, что ну вот прямо буквально вот в такой же степени будут болеть, но склонность, задатки, да, к каким-то определенным заболеваниям, которые были у родителей, они же могут быть и в наших детях. Вы видите, как написано. Прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания тех, кто грешит, я имею в виду родителей, и даже в детях, да, буду наказывать, то есть только не поймите, что вот отец Бог вот сам буквально сидит и болячки дает. Нет, здесь как бы сказано в общем, да, как будто бы Бог наказывает детей за вину отцов, но он их не наказывает, он позволяет этому происходить. И чем были богаты в кавычках, какими проклятиями, болезнями и дурным нравом родители, это переходит, как говорится, по наследству в детях. И дети будут нести наказание, обратите внимание, за грехи родителей. И написано «в детях детей даже до третьего-четвертого рода». То есть вы видите, да? Вот сегодня говорят люди, вот дети, значит, такие хилые, вот часто болеют, вечно насморк, грипп там, или вот рассказывают, что вот в роду там кто-то умирает от одной и той же болезни, в роду никто не доживает там до какого-то определенного возраста, умирают, допустим, не, даже в молодом возрасте, или иногда там, ну, 40-50 и максимум, все. То есть, это о чем говорит? Что? Вот, смотрите, родовое проклятие от родителей к детям переходит. Вы видите, да? Конечно, тут написано до третьего-четвертого рода. Это о чем речь идет? Что если все-таки родители покаялись, дети тоже осознали, и дети начинают вести, ну, будем так говорить, здоровый образ и физический, и духовный образ жизни, да? То постепенно у них будет происходить оздоровление на физическом уровне в организме, да, и на духовном можно это все побеждать. То есть деградация, которая началась у отцов, будет спадать, ну, постепенно, как говорят, на нет, да, в детях, при условии, что дети не будут повторять ошибки родителей. То, что здесь написано до третьего-четвертого рода, имеется в виду, что если дети, внуки, правнуки, допустим, да, начнут менять образ жизни, то на третьем или четвертом роде вот это проклятие может остановиться, и дальше, будем так говорить, поколение может быть уже более здоровым. Ну, конечно, хотелось бы мне еще и такое сказать, да, все мы, можно сказать, без исключения, несем на себе последствия нарушения различных законов наших отцов, матерей, дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек. Если говорить, допустим, о том, о характере, да, конечно, если знать законы, библейские законы, как от этого освободиться, если со всей серьезностью можно... Человек, понимая со всей серьезностью, начнет к этому, к борьбе с грехами относиться, как написано, всем сердцем, всей душой, да, то я вам должен сказать, что можно поменять, вот будем так говорить, вот это духовное проклятие, или можно сказать, не духовное, но проклятие, да, за довольно короткое время. Можно победить, можно изменить. Но, тем не менее, конечно, если бы не было вот этого проклятия, мы родились от более таких, будем говорить, духовных родителей, то усилий пришлось бы меньше прилагать. В данном случае придется гораздо больше прилагать усилий, но при энергичности, при настрое, при таком боевом настрое, да, я вам должен сказать, что можно достичь очень больших результатов. Если говорить о физическом здоровье, да, перемены в жизни, допустим, я имею в виду в образе жизни, питания и так далее, если меняют дети, не так и живут, не так питаются, как родители, да, дело пойдет на поправку, здоровье пойдет на поправку. Но в физическом уровне еще могу такое сказать, что если бы дети не буду говорить в маленьком возрасте, может быть, повзрослее, да, если бы дети проголодали, да, вот лечебное голодание, которое очищает организм, я имею в виду физически очищает, от всего того, что мы съели, чем мы дышали, там, что мы пили, да, и еще мало ли от чего, какие там воспаления, какие заразы у нас появились, да, то голодание могло бы намного более существенно изменить здоровье в лучшую сторону, да. Не исключаю и такого, что человек мог бы омолодиться, и даже проклятие, ну, своих родителей от него мог бы избавиться. Конечно, я сейчас там вас не призываю так просто с бухты-барахты голодать, да, но тем не менее хочу сказать, даже исходя из собственного опыта, что это довольно-довольно существенный метод. Как оздоровить организм, не выбросив из себя ту грязь, которая и генетически мне передалась в мои органы, в мой организм, да, ну и я еще в силу своего образа жизни там добавил еще какой-то грязи, от чего теперь впоследствии я и болею. Я хотел бы сказать такое, что болезни наши – это фактически результат замусоренности организма. И тут и воздух, я имею в виду, грязный, там и вода, которую мы пьем иногда, бывает, то есть, знать какая, ну и питание, да. Вот зайдите в супермаркет и посмотрите, что там натуральное есть, да. Это мы все едим, потом думаем, почему мы болеем. Наши родители болели, ели не то, пили не то, да. Мы продолжаем, естественно, сами понимаете, вот это только идет проклятие по нарастающей. Но, что хочу сказать. Чтобы мы понимали, что поправить дело можно. Конечно, тяжелее будет. Больше усилий придется приложить детям и нашим внукам, да. Но я хочу сказать, что при перемене образа жизни можно от проклятия прийти к благословению. Больше я не буду на эту тему говорить, да. Но я думаю, понятно, что вот буквально вот так родовое проклятие не упоминается в Библии. Ну вот, в частности, вот последний стих, который мы с вами рассматривали, он прямо говорит о том, что вина отцов, естественно, и матерей будет наказываться в детях и детях детей до третьего, четвертого рода при желании детей изменить что-то в образе жизни. То до третьего, четвертого. Не будут менять, то ни до третьего, ни до четвертого. Это может без конца и без края, будем говорить, только по нарастающей проклятие из потомства в потомство, из поколения в поколение будет только увеличиваться. Далее. Следующий вопрос, значит, таков. Его задала Татьяна в прошлый раз. Татьяна Шведчикова. Значит, она написала такой вопрос. А можем ли мы молиться молитвой Иовиса, прося себе благословения? То есть вопрос понятен. Можем ли мы, верующие, молиться вот словами, которые произнес Иовис в молитве к Богу, да? Я прочитаю это место, чтобы было понятно, о чем речь идет, да? Значит, 1 Паралипоменон, 4 глава, 9-10 стих. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: «Я родила его с болезнью». Ну, коротенько описывается, да? И смотрите, написано 10 стих. «И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И написано: «И Бог ниспослал ему, чего он просил». Вот молитва Иовиса, да, в одном 10 стихе. Очень коротенькая, очень содержательная. Еще раз повторю. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением». Смотрите, здесь нет такого, знаете, глубокого разжевывания, понимания. Вот что значит «твоим благословением»? Вот, видимо, Иовис как бы понимал, что надо довериться Богу. И благословение, которым благословит Бог, имеется в виду, заметьте, твоим, которое Бог посчитает, ну, самым нужным, самым благословенным, да, вот он понимал, что лучше твоим благословением Божию быть благословенным, да, нежели тем, который я тебе закажу, да? И дальше. «И распространил пределы мои». Ну, я думаю, видите, если молиться молитвой Иовиса и говорить «и распространи пределы мои», я вам должен сказать, что тут, ну, сами понимаете, ну, по тем временам там, да, благословение, там, допустим, родство умножается, это благословение, ну, там, земли приобретаются каким-то путем, да, ну, богатство какое-то, да. Ну, сегодня, я не знаю, я бы так не попросил, распространил пределы мои. Ну, если пределы мои, то, наверное, какие-то нематериальные, да, а какие-то духовные. Ну, я говорю, не будем мы тут мудрить, да. Так вот, смотрите, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, и рука твоя была со мною, ну, как бы всегда, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Вот так помолился Иовис. Всего-навсего, вы видите, да, один стишок. И написано, что Бог даровал ему, чего он просил. Ну, как даровал, что конкретно даровал, да, я, извините, так вот не помню, да, вот чтобы там было прямо расписано. Ну, вот написано, что вот просил, и Бог благословил его в том, чем он просил. Но вопрос у Татьяны, как вы помните, какой? Можем ли мы молиться молитвой Иовиса, прося себе благословения? Что я хотел бы сказать по поводу данного вопроса? Разве мы, ну вот сами, каждый из нас, не молимся Богу и не просим себе благословения? Вот мы утром встаем, что мы делаем, о чем мы молимся? Я думаю, вряд ли кто-то, утром вставая, не помолится и не попросит у Бога благословения на день. Правильно? Так я задаю вопрос. Ну, если возникает вопрос, можем ли мы молиться молитвой Иовиса, то естественный вопрос, а мы сами что, не молимся? Молимся. Мы вроде бы все молимся об этом. Но если возникает подобный вопрос, да, вот можно ли молиться молитвой Иовиса, да, то, видимо, существуют проблемы с получением просимого благословения. Я думаю, что я правильно понимаю этот вопрос, который был задан. Вы видите, да? Почему мы переходим, ну, как говорится, на молитву Иовиса? Почему нам хочется помолиться? Ну, наверное, потому что вот Бог не спасал ему, чего он просил. Да? Ну, и мы думаем, что, ну, раз мы вот этими словами помолимся, да, то нам Бог тоже даст то, что мы просим. Только я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы понимаете, что такое, что когда Бог благословляет своим благословением, а не моим? Вот чем мое благословение, которое я у Бога прошу, отличается от Божьего благословения, которым Бог может меня благословить? Вы знаете, чем отличается? Вот я не раз вам говорил, скажите, пожалуйста, вот если мы просим: «Господи, дай мне терпение», да? Скажите, как, согласно Писанию, Бог может благословить меня терпением? Мы же в молитве не говорим вот так: «Господи, дай мне терпение вот каким-то таким образом, чтобы мне ничего не делать». чтобы ни борьбы, ни крови, ни переживаний, вот просто так, ни с того, ни с сего, на ровном месте, чтобы я вдруг стал терпеливым и даже долготерпеливым и совершенным в этом плане. Вот заметьте, Бог, слыша мою молитву, Он может меня благословить своим благословением. Каким? Огненное искушение, допустим. Друзья восстанут, предадут. Жена начнет нападать. Дети будут мучить вас, да? Это называется благословение. Вот мы иногда говорим: Господи, благослови моих детей, чтобы они там пришли к Тебе, чтобы задумались о жизни, да? А я говорю: а вы вообще знаете, что ваши дети не способны думать? Вы вообще знаете? Ну да, может быть. Я говорю: ну вы пробовали разговаривать хоть когда-нибудь? Получилось так, что дети начали думать головой и осознавать свои ошибки и думать о том, что, может быть, стоит поменять свою жизнь? Ой, Саша, нет. Если вы просите благословить детей, чтобы они задумались над жизнью, вы вообще тогда понимаете, как Бог может благословить своим благословением ваших детей? Онкология. Это, ну, зависит от того, какая степень, извините, ограниченности ума у этих детей. Онкология, ВИЧ-инфекция, тюрьма, ой-ой-ой, автокатастрофа, ой-ой-ой-ой, не надо, Саша, не надо. Так я вот говорю, смотрите, когда мы говорим, вот, можно ли молиться молитвой Иависа? Я говорю, надо задуматься, во-первых, вначале, да? Чтобы ты благословил меня твоим благословением. И я вам должен сказать: гонение для духовного человека — благословение. Страдания, и голод, и побои, и те, кто нападают на нас, и те, кто проклинают нас, и кто ненавидят, и убивают. Обратите внимание, это тоже может быть благословение для нашего духовного человека. Ну, я не говорю так вот, что вот все на нашу голову, так все сразу, все соберется и нас, как говорится, потопит, да. Но я хочу сказать, когда мы хотим молиться молитвой Иависа, мы должны понимать, что значит «благослови меня твоим благословением». И дальше. «И рука твоя, чтобы была со мною, охраняя меня от зла». Заметьте, от какого зла? Ну, от внешних врагов. Но ведь зло — это же не только внешнее, но и внутренние враги мои, да? Это то, что во мне, в моем сердце живет. Скажите, пожалуйста, а как меня Бог будет охранять от зла, если я сам, допустим, не совсем добродушный? А если я внутри позволяю обиде жить, я ее не пресекаю, я ее не распинаю на кресте, на котором должен это делать, сохранит ли он меня? Вы заметьте, стих короткий, молитва короткая, но очень емкая, да? То, что написано: Бог не спасал ему, чего он просил, это о чем говорит? Что Иовис, когда говорил: Боже, благослови меня твоим благословением, он понимал, он был к этому расположен, он был на это настроен, и если Бог его благословлял, то он не становился в позу и не задавал вопросы: зачем ты мне это даешь? Он принимал это, понимая ход Божьей мысли и руку обстоятельств, при помощи которых Бог мог благословить Иависа своими благословениями. Конечно, в первую очередь духовными. Далее. «Если я прошу, Господи, чтобы рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Вы понимаете, что это очень взаимосвязано с тем, как я понимаю, на каком условии Божья рука будет со мной и будет меня охранять? Вы понимаете, да? Как Бог меня может охранять от зла, если я сам хитрю, пытаюсь кого-то обмануть, допустим, в чем-то, да? А потом это становится известным, А потом против меня получается уже, как говорится, мною выписанные, как бы, ну, своим обманом враги. То есть, если Иавис просил, чтобы рука твоя была со мной и охраняла меня, то, заметьте, он должен был жить в унисон с наставлением Святого Духа. Он должен был жить по заповедям Божьим, не позволяя обидам, злости, там, зависти, ненависти и прочим человеческим порокам проявляться через себя по отношению к кому бы то ни было. Так вот, смотрите, еще раз возвращаясь к вопросу, можем ли мы молиться молитвой Иависа? Значит, если мы задаемся таким вопросом, то это потому, что мы молимся утром, молимся еще и в другое время, а ответа нет. Тогда у меня возникает такой встречный вопрос. Если я молюсь своей молитвой, и ответа на нее нет, то если я помолюсь молитвой Иависа, то есть буду вот просто повторять те же самые слова, которые произнес Иавис, то ответ появится только потому, что я, ну, его словами помолился, да? Вам приходилось, может быть, соприкасаться и слышать вот такие, которые часто возникают, вот такие, будем говорить, заявления верующих, что надо молиться молитвою Иисуса, Отче наш. Вот эта наша молитва, там, Боже, я прошу тебя, это не та молитва. Надо молиться, чтобы Богом быть услышанным, надо молиться молитвой Иисуса Христа, Отче наш. И говорят, это правильная молитва, ею сам Христос молился. А я задал бы вопрос, скажите, кто из нас не молился молитвою Отче наш? Когда-нибудь? И еще один вопрос, ну и как много было ответов на эту молитву? Еще один вопрос. Проблема с неотвеченными молитвами заключается в нас самих, в наших сердцах, в наших отношениях с Богом, или же в том, что мы молимся не словами молитвы Иависа, или, например, не словами молитвы Христа, молитвою Отче наш. Проблема у нас с нашими неотвеченными молитвами в чем кроется? Что мы не повторяем слова Иависа или Христа в молитве, да? Или все-таки в наших сердцах проблема кроется наших неотвеченных молитв? Мне кажется, что суть проблемы заключается не в словах, которые мы произносим в молитве, допустим, не в словах молитвы Иависа или Христа, а в сердцах тех, кто молится. Все благословения и все обетования в Библии, да? И все ответы на наши молитвы Богом даются на определенном условии. Я чуть-чуть вот сейчас повторюсь, да? Прочитаю вам, ну вот, кое-что, что уже читал, да? Смотрите, если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Заметьте, мы можем молиться, мы можем просить у Бога, что хотим, да? Но заметьте, какое условие. Если при этом, при молитвах, хоть Отче наш, хоть молитвою Иависа, да? Если при этих молитвах мы не будем слушать гласа Господа Бога твоего, нашего, да, и не будем стараться исполнить все заповеди Его, то заметьте, то, о чем мы будем просить, оно не придет. А проклятия все сии постигнут 100%, то есть придут. Тогда я задаю вопрос, исходя из этого стиха. Так скажите, пожалуйста, сколько стоит молитва наша? Неважно, пусть она даже «Отче наш» называется, да? И тютелька в тютельку будет повторяться слово в слово. Даже с интонацией, да? Но если мы не будем слушать, скажите, что мы получим в ответ на нашу молитву? Я думаю, вы понимаете, ничего. Хорошего не получим. А плохое оно само к нам подойдет. Есть, это Второзаконие 28:15. Дальше. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые я тебе заповедую, то Господь твой, Бог твой, поставит тебя выше всех народов. И придут на тебя все благословения, исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Скажите, пожалуйста, вот здесь в стихах вот нет такой мысли. Вот если ты будешь молиться вот так, да, то на тебя придут благословения. Вот здесь вот как будто бы даже без молитвы. Вот просто слушайся, да. Вот просто старайся исполнить все заповеди Его и постановления Его. И на тебя придут благословения. То есть, заметьте, как бы, и не надо их просить, они сами по себе просто как на яблоне яблоки будут расти. То есть благословения будут сами по себе появляться. Без молитв, без просьб и без заказов каких-то, да? Вот, Господи, дай мне вот это. Вы видите, да? Почему здесь не написано, если будете молиться? А вот вроде как бы без молитвы. Я вам должен сказать такую вещь, что молитва — это не есть решение проблемы. Молитва сама по себе не устраняет проклятие и не дает благословения. Молитва — это разговор, это попытка вступить человеку в контакт с Богом, чтобы поговорить, чтобы услышать, чтобы что-то понять и чтобы на основании этого принять какое-то решение для того, чтобы его в жизни осуществить. Заметьте, молитва – это разговор, беседа, это прелюдия к чему? Чтобы понять, что хорошо и что плохо, и чтобы потом послушать то, что хорошо, и стараться тщательно исполнять все, что Бог тебе откроет. Вы видите, да? То есть, если я читаю Писание, где черным по белому, для русских говорю, по-русски написано прямо, что хорошо и что плохо, что делать и что не делать, да? Если я буду вот это делать, я думаю, вы понимаете, осознанно, понимая, что и к чему, то на меня придут эти благословения сами по себе. И заметьте, это как будто бы не зависит от молитвы. Ведь фактически в молитве мы Богу что-то говорим, а в жизни ведь мы можем этого не делать. Мы говорим Богу, что мы тебя любим. В жизни мы любим телевизор, интернет, социальные сети, деньги любим, ну, малое удовольствие какие-то, да? Это я к тому вам говорю, чтобы вы поняли, что проблема не в молитве, а вот будешь слушать меня или не будешь слушать, от этого будет зависеть благословение или проклятие твое. Заметьте, мы молимся Господу, да, благослови меня, и молимся молитвой «Отче наш», не введи меня во искушение. Ну, мы помолились, вот, да будет твоя рука, защити меня от всякого рода зла, от искушений, от людей, которые будут меня провоцировать, зацеплять и так далее и тому подобное. Заметьте, сами в силу своего нрава лезем в него. Не введи меня во искушение. Благослови, чтобы я не наелся того, от чего у меня всегда болит печенка, допустим, да? Сажусь за стол и начинаю, как кот около сала, да? Ой, да, ну я чуть-чуть, да я... Ну, я хочу сказать, ну и что? Вы помолитесь, чтобы печенка не болела, но съешьте, от чего она болит, и вы увидите, что какой бы вы молитвой ни помолились, хоть молитвой у самого Иисуса Христа, а хоть и Ависа, у вас печенка будет болеть. Что посеешь, то и пожнешь. Мы сами лезем, заметьте, в искушение, молясь, не уведи. Так как же Бог не уведет, как же Бог благословит, как же Бог сохранит, если я сам туда прось. Притча 2 глава 6 по 11 стих. Ибо Господь дает мудрость. Обратите внимание, не готовый результат, да? О чем бы мы его просили. Господь дает мудрость из уст его, знания и разум, я уже так подчеркиваю, для моей головы. Дальше, смотрите, мы просим: Боже, благослови меня, сохрани меня, пусть рука твоя, пусть ангелы твои пребудут со мной. Заметьте, как написано. Он сохраняет, я чуть-чуть перефразирую, для тех, кто старается быть праведным. Он сохраняет для праведных спасения. Я еще по-другому скажу. Он сохраняет только для праведных спасения. Кто старается так жить, о чем он и просит меня в молитве. Дальше. Он щит для тех, кто ходит, или только для тех, кто старается ходить непорочно. А кто порочно ходит, он не щит, он не сохраняет спасение. Вы видите, да? Какая разница, какой молитвой мы помолимся, и Ависа, или Христа. Дальше. Он охраняет пути правды. И я добавляю. И если мы ходим по путям правды, о которых пишет нам или говорит нам Писание, да, то Он охраняет. Вот дорога, Бог говорит, на которой я охраняю. Если ты по ней будешь ходить, я тебя буду охранять. Пойдешь другой, молись как хочешь, но получишь то, что посеял, то и пожнешь. То, что заработаешь. Дальше. И оберегает стезю святых своих. То есть, живи свято, как я тебе сказал, да? То я на и ходи по этой стезе, а я буду тебя охранять. Дальше. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Заметьте, деталь какая, да? Мы просим, Боже, защити, Боже, охрани ангелами, Духом Святым, да, избавь, помилуй, защити и так далее и тому подобное. А здесь написано. Ну, просто так Бог не защищает и просто так не спасает. Дух Святой взывает к нашему разуму. Дух Святой заставляет нас думать, анализировать. Он дает мысль. А вот мы ее уже должны будем избрать, и мы должны будем разумом руководствоваться, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, о которой мы Бога просили, чтобы Бог нас туда не ввел. То есть мы говорим: Господи, охраняй меня, а сам в страстях, в эмоциях ругаюсь, сплетничаю, делюсь всякой информацией, с кем попало, а потом мне все это, как говорится, как ушат грязи выворачивают на голову в один прекрасный момент. Все те, с кем я кого обсуждал. Или пакости делал, да? Вы видите, да? Молиться можно о чем угодно, но не думать и не рассуждать. Заметьте, вот Писание нам говорит, что Бог охраняет нас через рассудительность. Он заставляет задуматься. Если мы бодрствуем, слышим этот голос, принимаем его, не противимся ему, рассудили, прикинули, поняли, что хорошо, что плохо, и сделали, как нас научил Бог, ну, пожалуйста, вот оно благословение. И рука его над нами, и благословение его на мне. Что я еще хотел бы сказать? Молиться мы можем какими угодно словами, хоть и Ависа, а хоть самого Иисуса Христа. Но будет ли у нас просимое благословение или не будет, зависит от нашего расположения и нашего усердия по отношению к тому, как мы будем относиться к истине и каковы будут наши отношения с Богом. Как я вам уже сказал, вопрос такой возникает по той причине, что нам хочется какой-то молитвой еще помолиться. Почему своею мы не хотим молиться? А потому что на нашу молитву Бог не отвечает. То есть неотвеченная молитва наша к Богу, да, это причина подумать о своих отношениях с Богом. Вы слышите, да? Если мы не подумаем об этом и не изменим свои отношения к Богу, то я вам должен сказать, вообще, ну, вы уже поняли, да? Никакая молитва, никакие заученные слова, ни какого-то святого, ни какого-то преподобного или преподобной, да, никогда нам не помогут избавиться от проклятий и получить благословение. Закон один, не обманывайтесь. Что посеет человек, то и пожнет. А мы обманываемся чем? Ну, если же мы помолились про хорошее, то невзирая, что сеем плохое, пожнем хорошее. Нет, так не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Так вот, смотрите. У нас такой вопрос возникает, можно ли молиться молитвою там чею-то, да? По причине неотвеченных наших молитв. И я думаю, было бы уместно сейчас вспомнить такую деталь. Каковы причины могут быть, да, что Бог не отвечает мне на мою молитву? Вот я вам прочитаю некоторые места из Писаний. Псалом 17, с 21 по 27 стихи. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Обратите внимание. Не по молитве, заметьте, я не против молитвы, но если молитва без чистоты рук, да, без правды, правдивости и праведности, то ровным счетом ничего молитва не сделает и не поменяет нашей жизни. Но здесь вот как бы не пишется вот о молитве, а Давид говорит, воздал мне Господь по правде моей, то есть как я жил, да, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни, и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мной, то есть я помню, смотрю, руководствуюсь ими, да, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним, слушайте, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И слушайте. И я уже так бы сказал, и невзирая на молитву. Ну, молитва тоже, наверное, была об этом же, да? Но тут не упоминается. Я говорю, как бы невзирая на молитву, воздал мне Господь, слушайте, не по молитве, а по правде моей, по жизни моей, по чистоте рук моих пред очами Его. Вы видите, да? И смотрите, с милостивым ты поступаешь милостью. Вот если я милостивый, да, и прошу, Господи, там, помоги мне тоже своей милостью, и лично, и через кого-то, да. Так вот, с милостивым ты, Боже, поступаешь милостью. Вот пусть отвечает. Далее. С мужем искренним, таким, не лукавым, не хитромудрым, искренне, заметьте, вот просишь простоте, в простоте Бог и дает. С чистым человеком чисто Бог поступает. Теперь слушайте, а с лукавым по лукавству его, а с хитрым по хитрости его, а с подлым по подлости его, то есть как? А никак не отвечает Бог. Иакова 4 глава с 1 по 8 стих. Мы не так давно читали, да? Ну, просто пробегусь и повторим немножко, да? Откуда у вас вражды и распри? Я задаю вопрос, скажите, мы не молимся и не просим, говорю, Господи, избавь меня от враждебности, от вражды нас друг с другом, да, от распри, от разделений, да? Мы же просим, да? И слушайте, ответа никакого нет. Откуда у вас вражды и распри? Я бы чуть перефразировал вопрос, ответил бы, не оттуда ли, что вы не молитесь молитвою Иовиса или молитвою Христа Отче наш? Заметьте, вообще речи о молитве не идет. Откуда у вас вражды и распри? Не от молитвы, а слушайте, не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Вы слышите, да? До тех пор, пока мы своим похотям и страстям будем позволять жить и воевать с нашим разумом и с Духом Божьим, да? Неважно, как, кому и сколько будем молиться, что Бог избавил нас от вражды, от расприй, но никакого положительного ответа на нашу молитву не будет. Вы слышите, да? Откуда у вас вражды и распри? Что не молитесь? Да не в этом дело. От вожделений ваших, воюющих в членах ваших, которых вы подпитываете, которым позволяете жить в себе. Дальше смотрите. Желаете, ну как бы и просите, и молитесь вроде бы об этом, и не имеете. Почему? А потому что вот те же вожделения, смотрите, потому что позволяете себе убивать. То есть обижаться, раздражаться, сплетничать, гадости делать, наговорами заниматься, да? Дружбу с кем-то создавать против кого-то, да? Поэтому если мы просим, ну так будем говорить, Господи, благослови, я так образно скажу, Господи, благослови потушить костер зла, который есть во мне или в нас, да? А беру дровишки и в этот костер подкладываю, а не водой поливаю, то я вам должен сказать, желание и молитвы, можно сказать, не то, что недостаточно, это вообще бессмысленно. Мы желаем и мы просим, но мы не имеем, потому что делаем в своей жизни до точности наоборот тому, чего просим у Бога. Убиваете и завидуете, да? И добавляю, и поэтому не можете достигнуть. Потому что что сеете, то и жнете. Дальше. Припираетесь и враждуете, и поэтому не имеете. Потому что не просите. Ну, иногда не просим, а иногда просим. Но при этом делаем все до точности наоборот. Считайте, что не просим. Это так же самое, знаете, если бы я такой пример привел. Сижу я в яме, не могу вылезть. Говорю, Господи, вытащи меня. Бог подходит, протягивает руку и говорит, протяни руку и ухватись, я тоже тебя ухвачу и вытащу. А я не буду протягивать руки, вытаскивай сам. Так чего ж ты просил? Фактически ты не просишь, языком ты просишь, а желать этого не желаешь. Теперь дальше написано. Просите и не получаете. Причина еще какая? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть заметьте, из того, что мы просим какие-то благословения, они не на добро. Иногда мы говорим, Господи, благослови меня деньгами. А Бог как бы, если бы мы слышали его голос, как бы так взял бы и сказал. Ты без денег сумасшедший. Ты без денег не можешь голову поднять вверх и подумать о чем-то небесном. Если тебе дать денег, ты вообще потеряешься в этом мире, как рыба в сети, запутаешься. Господи, дай мне жену. Да ты с собой разберись, с твоим характером, не то что жену, ты, не знаю, ты с крокодилом, ты крокодила замучишь. Мы просим у Бога, дай власти, дай знаний, не задумываясь о том, какие мотивы у нас. Что нами движет и к чему все это может нас привести. Поэтому Бог говорит, вы даже не понимаете, что вы просите и зачем вы просите. Это не на добро, а на зло. Это вам в погибель. А я хочу, а Бог говорит, а я не дам. Не отвечу на вашу молитву. Дальше. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Заметьте, это как, знаете, вот муж жене изменяет или жена мужу. Вот когда мы делаем вопреки тому, к чему нас приучает Бог, это все равно что? Измена жены мужу. Или наоборот. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром... Заметьте, а что такое дружба с миром? Это дружба с вожделениями нашими. С похотями, с обжорством. с телевизором там, или с компьютером, или с социальными сетями, или с мобильным телефоном, со сплетнями, с обидами, с недовольствами, с раздражениями. Обратите внимание, вот она дружба с миром. Это не то, что дружба с миром, обязательно я там фотомодель, и там фотографируюсь, губы крашиваю, там еще не знаю, что вытворяю, да? В короткой юбке хожу. Ну, я уже как будто бы о себе говорю, ну, и вроде бы о женском поле, да, допустим. Ну, я это просто привожу, чтобы вы поняли. Дружба с миром – это не мир моды, это не быть артистом, на тусовках каких-то присутствовать, нет. Дружба с миром – это даже вот обжорство, пусть даже вегетарианское, да. Похоть, болею, и врачи сказали «не ешь», и сам понимаю, что будет болеть, и сердцу не прикажешь. Ну, ничего, прикажем. На краю могилы прикажем. Дружба с миром есть вражда против Бога. Теперь задаю вопрос. При такой дружбе с миром, при потакании своим вожделениям, похотям и страстям, если мы становимся врагами и просим «Господи, дай», то есть «я тебя слушать не буду, жить буду как хочу, а дай мне вот то». А ты больше ничего не хочешь? Ну, да ребенок не слушает папу, маму, вытворяет, что хочет, и говорит, дайте, купите мне то-то и то-то, обойдешься. Ну, я не говорю, что Бог именно так отвечает, но я как бы суть саму излагаю, чтобы она была понятной, да? Итак, кто хочет быть другом миру, то есть кто потакает своим похотям и страстям, тот становится врагом Богу. И автоматически, какой бы молитвой он ни молился, и что бы он ни просил, он ничего не получит. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать. Кому тем? Вот заметьте, те, кто любит дружбу с миром и протестуют против Бога, это такие гордые, надменные люди. А вот те, которые слушают Бога, вот Бог говорит, что это плохо, поняли, вникли и противостоят этому. То есть проявляют смирение, да? Так вот, вот тем, то есть смиренным людям, которые не протестуют и не делают наперекор тому, что говорит Бог, тем смиренным Бог дает большую и большую даже благодать. Посему и сказано, Бог гордым, вот заметьте, выступливым, похотливым, несогласным с Писанием, противящимся Богу, Бог гордым противится, слушайте, а смиренным, покладистым, послушным, исполнительным, что Бог им сказал, дает благодать, заметьте, не по молитве, вы слышите, а по поведению. Но если я говорю, Господи, благослови меня, то Бог мне должен открыть, почему я до сих пор не имею благословения. Что во мне не так и что нужно изменить, чтобы получить это благословение. И поняв, уразумев это, вот надо стать смиренным и сделать вот так, как Бог открыл. После этого мы хоть молитвой Иовиса, хоть своей молитвой помолимся, своими словами, может быть, нескладно, да? Но, тем не менее, получим результат и получим Божье благословение. Теперь смотрите, чтобы получить ответ на молитву, что надо делать? Итак, покоритесь Богу, вы слышите, да? Противостаньте дьяволу. Какому дьяволу? Вожделением, да? Похотям, страстям, обидам, ненавистям, да? Противостаньте дьяволу, вот этому, который у вас через ваше сердце похоть восстает против Бога. И убежит от вас. Заметьте, кто убежит? Дьявол, похоть. Но не будет этого проклятия, благословение автоматически прибудет. Святое место пусто не бывает. Если дьявол убежал, место святое. Если место святое, Дух Божий тут же поселился. Приблизьтесь к Богу, заметьте. И приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Вот вы заметьте, у нас в церквах больше говорят, тут молиться надо, молиться. Вы видите, да? Ну, а может молитва? Да может, но праведного, я сейчас к этому тоже подойду. Молитва праведного, это да. Молись, стремишься к праведности, стараешься жить так. Да, молитва праведного будет услышана. А у нас почему-то так. Праведность невозможна, святость невозможна, грех непобедим. Вот молиться, мы должны молиться с верою, там, доверяя Богу. Я говорю, что молитва поможет человеку, если человек ничего не делает. Но нету мотора в машине. Есть бензобак. И нам говорят, вот надо бензин заливать в бензобак, и машина поедет. Но мотора нету, вы понимаете, заливай его хоть по самое горло. Машина не поедет, мотора нет. Или есть, но полностью, как говорится, полетел. Дальше. Иоанна 14 глава, 13 и 14 стихи. Если чего попросите у Отца, обратите внимание, не молитвой Иависа, не молитвой Отче наш. Если чего просто так, своими словами, попросите у Отца во имя Мое, во имя чистоты, святости, доброты, любви, мудрости, да, написано, то сделаю. Вы слышите, да? Да прославится Отец в Сыне. Теперь смотрите по этому стиху, что можно сказать. Если просим во имя святости, в чем мы должны уподобиться Христу, и чтобы имя Его на нас было нарицаемо, да? На челах у нас должно быть это имя. Чтобы нас назвали христианами, мы должны быть похожими на Христа. Так вот, если просите ради того, чтобы во всем уподобиться Христу, и искренне желаете этого, и делаете все, чтобы этого достичь, то сделаю. Ну, теперь смотрите, а если что попросите у Отца не во имя мое, а во имя своей похоти какой-то, тем более не на добро, не сделаю. Дальше. Если чего попросите во имя мое, то я то сделаю. Дальше. Иакова 1 глава с 5 по 8 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, смотрите, вот о молитве упоминается что. Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но это при условии, что правильно понимаем, как Бог дает, и сами готовы принимать вот таким путем. Ну, дальше читаем. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Вы слышите, да? Вот мы можем просить, а когда Бог дает, то иногда Он так дает, что у нас страх появляется, и мы начинаем сомневаться, а может, не надо нам это, а может, не то мы просим. Или мы говорим такое вот без веры, да? О, не, у меня это не получится, этим путем я не пройду, я слабый, я немощный, бедный я человек, да? Нет праведного ни одного. Вы слышите, да? Почему написано «допросить с верой, немало не сомневаясь»? Вот иногда я знаю таких людей, харизматов, да? Вот он просит вертолет. Боже, дай мне вертолет, хотя не... на велосипеде плохо ездит. Вот такая вера, знаете, с завихрениями, да? И самое интересное, что он верит и не сомневается, вот как написано. Но если он просит, дай любви, Бог дает ему нетерпеливого человека, который выводит его из терпения, он начинает сомневаться. Скажите, пожалуйста, если человек просит, дай мне, самый-самый крутой автомобиль, Феррари там какая-то модель, или еще какая-то сногсшибательная машинка, да? Ну, скажите, вот, это во имя Христа? Это на добро или это на хвастовство? Это же не добро, правильно? Ну, конечно, Бог не даст. Здесь вообще не пишется, да просит с верой вертолет, самолет, танк. Здесь написано, заметьте, о таких простых вещах, без которых мы на небо не попадем. О терпении, о любви, о снисхождении. Почему написано «молитесь с верою, немало не сомневаясь»? Потому что путь, которым Бог дает нам просимое, да? Путь узкий и тернистый. Бог не дает готового результата, а Бог дает, если мы просим терпения, дает искушение с нетерпеливыми людьми. Если мы говорим: «Господи, дай любви», то Бог дает любви, дает людей, которые не любят нас, презирают и обзывают, и оскорбляют. И мы говорим: «Господи, зачем ты давал?» «Ну ты же просил любви, вот проявляй ее, и я тебе ее дам». Прояви ее. Прикуси язычок, распни свою похоть, свою обидчивость. Сделай не как хочет твое сердце, как я тебе сказал. С верою, немало не сомневаюсь, и получишь. И теперь слушайте: да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, даже если он молитвой Иовиса и Отче наш молится. Если при получении духовных плодов у нас появляется страх, мысли, что мы не выдержим, да не получится, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, то есть человек не твердо настроенный на получение просимого именно этим Божьим путем, не тверд во всех путях своих. Матфея 21 глава, 22 стих. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Вы слышите, да? В молитве с верою. Вот у нас всегда такое объяснение существует: с верой. Это вот, знаете, глаза зажмурил, я верю, Господи, что ты дашь. Хотя мы не задумываемся, во-первых, что мы просим, на добро, да. А будет ли это благословение для нас или проклятие, мы просто вот что хотим, вот то и просим, зажмурив глаза, с верою. А тут написано, вот с верою, вот с той, о которой мы только что с вами говорили. Если попросите в молитве с верою дать любовь, и Бог допустит вам людей, которые вас ненавидят, и вы проявите веру Христову и вопреки своим похотям и страстям скажете: не как я хочу, а как воле твоей угодно, и будете стараться понять их, вникнуть в суть их проблемы, да, и проявить к ним добро, то получите. А у нас сама молитва, ни веры, ни пути вот этого, будем говорить, узкого и тернистого, да, вот, знаете, вот такой вот, знаете, как овца стриженная голая стоит, у нас такая вот, и понятие такое об истине, о молитве. Далее, Исаии 1 глава с 11 по 20 стих. Я не буду все читать, да, ну, чтобы времени не занимать, да. Значит, к чему множество жертв ваших? Говорит Господь: я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Вы слышите? Наша молитва сегодня — это тоже жертва. Если молитва правильная, правильная построенная, да? К чему мне множество ваших жертв или ваших молитв? Я пресыщен молитвами вашими, да? Когда вы приходите являться пред лицом мое, ну, когда-то это в храм, когда-то в синагогу, а у нас сегодня, когда мы обращаемся к Богу в молитве, когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Кто требует от вас, чтобы вы молились мне? Не носите больше даров тщетных, не молитесь мне напрасно. Это я тут же, комментируя, добавляю, да? Курение отвратительно для меня. Заметьте, а курение было благовонным, а Бог говорит: отвратительное для меня. Почему? Жизнь ваша далеко не такая, да? Новомесячий и суббот, праздничных собраний, и добавляю, и молитв не могу терпеть. Беззаконие и празднование, я добавляю, еще и молитва, дай вот все хорошее. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Добавьте сюда молитву, смысл не потеряется. Молитвы ваши – бремя для меня. Мне тяжело нести их. Это как ребенок. Мама, я больше не буду делать. Дай мне то. Мама дал, он тут же опять делает то, о чем только что говорил, что не будет делать. Мама опять. Мама, проси, я больше не буду делать, и опять делает. И мама скажет точно такие же слова. Мне тяжело, для меня бремя слушать твои покаяния. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Вы слышите, да? Что, не такой молитвы молитесь? Нет. Дело не в молитве. И когда вы умножаете моление ваше, я не слышу. Вы слышите, да? Я не слышу. Не в смысле не слышу вообще. Слышу, но не отвечаю. Считайте, что не слышу. А причина, смотрите, ваши руки полны крови. Омойтесь, очистите, удалите злые деяния, тогда приходите, научитесь делать добро, и тогда приходите и будем говорить. Я не буду уже читать там до конца. Притчи 15 глава, 29 стих. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Вы слышите, да? Значит, далек Господь от нечестивых имеется в виду как далек? Когда люди нечестивые и обращаются к Богу и просят что-то, Бог говорит, я далеко, далеко, я ничего не слышу. Естественно, я не отвечу. А если праведник, то как бы близко я к ним, да? Как написано, еще не успел там сказать на устах, а Бог говорит, уже вот я, вот уже ответ. 1 Петра 3:7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Слушайте, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вы видите, опять на жизни проблема концентрируется. Мужья, хотите, чтобы не было препятствий в молитвах, чтобы на молитвы Бог отвечал? А молиться будете своими словами, как умеете, да? Обращайтесь благоразумно с женами. Ну, тут, как говорится, семейный вопрос затрагивается, да? А я вам хочу сказать, ну, с женами, ладно, благоразумно, с соседями неблагоразумно. Все равно будет препятствие в молитве. В церкви сплетни, осуждения, дрязги, разделения. Я вам говорю, препятствие в молитвах. Все, ответа не будет. Можете молиться, какой хотите молитвой. Хоть трижды, Отче наш. Первое Петра 3:12. Потому что очи Господа обращены к праведным. Вы слышите, да? И уши Его к молитве их. Я добавляю, чтобы ответить им на их молитвы. Но лицо Господне против делающих зло. Не то, чтобы ответить на их молитвы, а на молитвы не только не отвечу, но написано, чтобы истребить их с земли. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Что хотелось бы сказать для подведения итога вот по этому вопросу. Что молитесь просто, своими словами, ничего не придумайте, не надо чьих-то слов повторять. Лучше свои простые, детские, как тот мытарь, который молился в храме. Вы знаете, какой молитвой он молился. Своею молитвою, не столь складную, сколько руками бил себя в груди и говорил, прости меня, грешника. Но он хотел изменить свою жизнь. Он каялся, он хотел и что-то собирался делать. Не надо придумывать чьи-то молитвы. Вот как у православных, там молитва какого-то святого или какой-то святой. Поймите, если он был святой, я сейчас не берусь судить, был святой или не святой, ну, я говорю, допустим, если он был святой и так молился, и так жил, то Бог ему отвечал. Но если я молитву этого святого буду повторять, но не буду повторять его образ жизни, да, то я вам должен сказать, ничего эта молитва нам не поможет. не приблизит она нас к Богу, не исправит она нашу жизнь, не дарует она нам охрану добрых ангелов, да, и не избавит ни от какого зла. Проблема не в молитве, не в чьей-то заученной молитве, красивой и складной, да? Проблема, как всегда, кроется в нас самих. Послушным детям мы на их просьбы отвечаем и просимое ими даем, ну, если это в пределах разумного, да? Вот точно так и у Бога. Хотите иметь ответы, хотите иметь благословение, молитесь просто, но искренне от души. И то, что просите у Бога, прочитайте об этом внимательно, что написано в Библии, как Бог дает. И когда Бог будет давать, принимайте его так, как нам предлагает принимать его Писание. И у нас все будет хорошо. Не будет проблем, не будет у нас проблем, не будет неотвеченных молитв, и не будет вопрос, можно ли молиться какой-то такой другой молитвой. В принципе, я не сказал, что нельзя молиться той молитвой. Можно молиться. Если мы вкладываем в те слова такой же смысл, какой вкладывал Христос, и Авис, и которые как молились, так и жили, так и делали, и в унисон это все было, то ничего страшного, если мы помолимся той молитвой, только должны быть у нас те же чувствования, какие были во Христе или какие были у Иовиса. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующей встречи.